Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганок, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Сегодня три беседы. Первая собеседница Виктора Кульганека – поэт Елена Фанайлова.
Меня зовут Елена Фанайлова, я специальный корреспондент русской службы «Радио Свобода». Работаю я на ней незапамятное количество времен. В общем, я начинала работать прям таким региональным корреспондентом на улице по Воронежу и Центральному Черноземью в конце 90-х годов. А с, наверное, нулевого года я работаю в Москве сначала корреспондентом, потом автором программ. И очень люблю командировки. Вот это была такая моя специальная история.
Ты помнишь свой первый эфир на «Радио Свобода»?
Я думаю, что это, наверное, был какой-нибудь 96-й год. Я тщательно подготовила маленький репортаж про открытие памятника Ивану Бунину в Воронеже. Это были такие постперестроечные времена, когда именно писателей, которых нельзя было раньше упоминать, можно... уже стало и с гордостью даже, и Бунин родился в Воронеже и прожил там, ну, в младенчестве какое-то очень небольшое время, и наконец мы решили памятник установить. Но, как я потом узнала, репортаж мой пошел в корзину, то есть как бы выяснилось, что верстка этого не выдержала, и следующий репортаж у меня был уже что-то про протесты коммунальщиков в Воронеже. Но в 90-е это было классическое радио. Оно существовало по классическим радийным законам, распространялось по классическим законам радио. И, в общем, благодаря ретрансляторам, которых по всей России было очень много, да и по странам-партнерам, я имею в виду сейчас, например, Литву, который до сих пор является партнером «Радио Свобода». В общем, это было такое довольно традиционное радио, распространявшееся традиционным путем. Я помню, что можно было в такси услышать «Радио Свобода», каких-то соседей своих увидеть, которые гуляют с собакой и слушают через такой маленький транзистор «Радио Свобода». А потом, ну, технологии менялись. Это уже был сайт. Оно, собственно, с конца 90-х. И в соответствии с разными медиамодами, скажем так, появлялись разные платформы, в том числе видеоплатформы, платформы YouTube. Картинок стало много. Мы все стали, все коллеги стали не только работниками звука, но и работниками визуальности, скажем так.
Какие, по твоему мнению, основные вехи можно выделить у русской службы «Радио Свобода» за время твоей работы?
Но прежде всего это открытие, само открытие Московского бюро «Радио Свобода» после путча 91 года, когда наши героические коллеги Михаил Соколов, Андрей Бабицкий и Дмитрий Волчек сидели в Белом доме, и эта трансляция, собственно, весь Советский Союз ее слышал. Я помню, что я вот, в это время я была в Воронеже, у меня были вот в моем районе все окна были открыты, И 3 дня это трансляция прям во дворы, а это август, такой жаркий август. И это район социального эксперимента, где вот я жила в университетском доме, а окружали меня пролетарские дома. И это значит, что все эти люди совершенно простые, вот они слушали радио «Свобода». Вот, и это, наверное, было, ну, в общем, так, таким героическим периодом существования радио «Свобода» уже в России, не в статусе американского радио, которое вещает из-за рубежа, то есть из Мюнхена, например, а уже, так сказать, вот это была такая нога, устойчивая нога на русской почве. Ну, и потом, понимаете, у радио всегда были какие-то передряги. Вот спокойно, это вот, если смотреть, интересно, гороскоп этого радио, когда оно там образовалось, то там какие-то, в общем, большие неполадки должны быть в смысле вот устойчивости его. Я догадываюсь, что как у любого вещания внутри этого гороскопа много воздуха, а как у какой-то воображаемой персоны с хорошей эмпатией много воды, но что-то там вот у нас с устойчивостью не очень хорошо, потому что нас много раз пытались закрыть. Ну, во-первых, Путин отменил распоряжение Ельцина, потом была такая значительная катастрофа 2012 года, когда в результате неумелого менеджмента мы чуть было не лишились вообще Московского бюро, и части сотрудников лишились. Потом были прямое закрытие бюро в 2021 году наполовину. Это после того, как нас признавали иностранными агентами и возбуждали дела против нас. Вот. Ну и, наконец, в общем, драматическое закрытие Московского бюро в первых числах марта 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Так это называется, да, в России, а вообще войны России против Украины.
Язык, стиль, слог радио. Изменились они за 30 лет? Если да, то в какую сторону?
Ну, надо сказать, что радио «Свобода» вообще прекрасно держится в смысле соблюдения стандартов, золотых стандартов русской речи. Мы всячески сопротивлялись любым новоязам, фривольности. Это вообще не одобряется у нас ни в эфире, ни в текстах. Единственные какие-то, наверное, послабления, которые позволяем мы себе внутриредакционные, это авторские колонки, но они на то и авторские колонки. И, в общем, не всегда эти авторы, которых мы привлекаем как редакция вот к созданию этих колонок, они, в общем-то, не обязаны следовать стилю «Радио Свобода». Это такой довольно прохладный, отстраненный стиль. Мы понимаем, что мы американское радио. Это означает, что ты пишешь и интервьюируешь людей с точки зрения американского журналиста, который приехал вот в эту страну, в Россию мы сейчас, как инопланетяне некие, и описываешь события, безусловно, как вовлеченный наблюдатель, но как бы наблюдатель немножко со стороны. Ты не употребляешь словосочетание типа «наша страна», но и эта страна тоже, в общем, звучит довольно неприлично. Поэтому у нас много определений: российский, Россия и так далее, и так далее. А всякого рода, не знаю, мемы, вольности мы только в кавычках употребляем и исключительно в живом эфире. Что-то типа авторских блогов или вот новых форм разных. А так, в общем, это, конечно, редакция золотых стандартов русской речи. Не случайно у нас так много писателей работало и работает.
Аудитория «Радио Свобода» 20 лет назад и сейчас – это одни и те же люди, которые росли, взрослели, может быть, старели вместе с радио? Или это другое, новое поколение?
Ну, конечно, слушатели постоянно меняются. Это видно по обратной связи с людьми. Когда мы были радио как радио, у нас была такая любимая группа народная, как поклонники Жириновского или поклонники Геннадия Зюганова, которые звонили в эфир во времена всяких там предвыборных баталий, когда нужно было голосовать в прямом эфире и как-то поддерживать своих лидеров и так далее. Понятно, что просто по возрасту вот то поколение, которое слушало через глушилки, советские, значит, радио «Свобода», оно как-то уже, в общем, и на пенсию ушло, и, к сожалению, умерли многие люди, как и коллеги наши многие ушли уже. Вот в это трудно поверить, но... Или трудно с этим мне, например, смириться. Я до сих пор себя ощущаю таким молодым человеком, ученицей Петра Вайля. Мне трудно поверить, что Пети уже так много лет нет, и теперь я уже и мои ровесники старшие. Вот. Ну и потом, конечно, ну, когда развивался сайт и развивался YouTube, это абсолютно новые люди. Мы с большим удивлением, например, понимали, когда появился проект «Настоящее время», что как раз молодые люди, которые увлечены этими уличными протестами 10-х годов, ну, вот это десятилетие, они с удовольствием смотрят «Настоящее время», различают этот бренд, уважают его. Но это еще раз к вопросу популярности YouTube и вот всяких новых платформ и методов распространения информации. Народ, вот, например, обожает шорт-видео, да, и мы это тоже делаем. И это совершенно, ну, какая-то другая специфическая аудитория, технологически продвинутая и так далее. Какая-то часть публики отпадает вот со смены этих технологий. Понятно, что если нас лишили вещания в большинстве регионов страны, то редкий человек будет искать, где там это радио «Свобода», теперь можно слушать, ага, только на средних волнах. Часть публики отпадает по естественным таким вот причинам, но появляется новое. У нас же много молодых коллег приходят к нам на работу, ну, приходили вот в Москве, например, практиканты либо журфака, либо из высшей школы экономики. Какие-то ребята оставались с нами работать на время или кто-то вот навсегда. Вот такие истории, да, были. И понятно же, что это определенные молодежные круги, которые вовлекаются вот благодаря этим молодым людям в то, чтобы стать аудиторией «Радио Свободы» или как-то пожелать посотрудничать с ней. У меня была программа в Москве, которая называлась «Свобода в клубах», и вот там было очень много молодежи, это была фактически открытая площадка, куда можно было прийти и прокомментировать выступления там каких-то наших блистательных умных спикеров.
То, что происходило с «Радио Свобода» 30 лет назад, когда радио переехало из Мюнхена в Прагу, и то, что происходит сейчас, можно ли провести параллели между этими событиями?
Ну, как сказать, ну, в общем, это, конечно, тяжелое испытание. Мне помогает то, как и ряду коллег, что я, в общем-то, не москвичка, я провинциалка, и вот эта новая социализация, это переезд в другой город, в общем, из-за этого, видимо, давался мне легче. Потом я вообще обожаю ездить. Я очень любила командировки, очень мне нравится приезжать в новый город, читать его архитектуру, читать его структуру, читать его культурное устройство, разговаривать с новыми людьми. Все это, ну, как бы все это, конечно, очень отличается. Переезд в Киев, ну, во-первых, он был, скажем так, ну, катастрофическим, потому что это была катастрофа Московского бюро. Мы почти прекратили вещание и закончили его окончательно, как я уже сказала, в начале марта, 8 или 9 марта 22 года. Понимаете, в Киеве самым тяжелым было то, что я всегда очень любила Украину, очень любила Киев. И много ездила туда даже до Майдана, а уж имеется в виду второй Майдан 2014 года, а уж после второго Майдана я просто оттуда не вылезала, делая разные репортажи, интервью с деятелями культуры и так далее. То есть, в общем, Киевское бюро было мне почти родным. Но все-таки нельзя путать и рабочий туризм с рабочей эмиграцией, потому что уже летом 21-го года, в конце мая мы туда переехали, было понятно, что вторжение России будет. Это было понятно по особому такому типу тревожности в воздухе, что ли. И я сейчас скажу откровенно, что мы, как люди с русскими паспортами, оказывались все время под каким-то, не то чтобы подозрением, я не хочу сказать, что там за нами спецслужбы ходили, нет, совсем нет, но вот эта вот история про то, что вы здесь русские, и русские журналисты. Это нам в блогах там докладывали. В общем, не вызвал наш приезд в Украину какой-то, знаете, нормальной реакции. И, в общем, даже приходилось на улице или где-то в кафе, ну, как бы не очень разговаривать о рабочих вещах, утром из соображений безопасности. И, собственно говоря, у нас ребята хотели, например, молодые хотели ехать на фронт работать, но с русским паспортом это невозможно. И понятно, что с русским паспортом невозможно было бы остаться в Киеве, вот, собственно, с началом военных действий. И это очень противоречивая и мучительная ситуация, которая очень травматична была и для меня, и для коллег. Вот поэтому мы в Москву вернулись. В Москву мы, надо сказать, вернулись с некоторым облегчением. И когда началось российское вторжение, мы даже с какой-то иронией смотрели за паникой коллег, у которых не было нашего опыта. Ну, в общем, вот те, кто хотели немедленно уехать из России, не только коллеги, но и как бы масса вот людей, так сказать, антивоенных убеждений и либерально-демократических. Но то чувство страха, которое меня преследовало, например, буквально с начала января 22-го года, когда уже просто вот эта неизбежность вторжения сгустилась, как некая метафизическая туча зла, я вот это никогда не забуду, и это вообще-то не с чем сравнить. Вот это, пожалуй, самое тяжелое. А затем переезд в Ригу, я бы сказала, на этом фоне дался мне совершенно легко. У меня даже была идея остаться в Москве и посмотреть, как будет развиваться этот исторический сюжет. Вот, понимаете, если можно было бы думать о том, что это безопасно, то я бы с большим интересом еще пронаблюдала, как вот эта Z-истерика накапливается, что происходит на улицах, как реагирует наружная реклама, о чем люди шепчутся или не шепчутся. Вот это всегда прям ужасно интересно. Но, как выясняется, это все становится, ну, то есть стало просто на наших глазах реально опасным делом, и нормальная честная журналистика ее российские власти превратили в преступление. А журналистика не преступление. Журналистика – это работа. Вот. И вот я бы так сказала, да, конечно, все это нелегкие переезды, но еще раз скажу, что в этом для меня нет какого-то там бытового напряжения. Это скорее такие очень крупные исторические вызовы.
А насколько чувствуется отдаление от России сейчас? Это помогает тебе в работе или мешает?
Ну, знаете, я стараюсь поддерживать отношения с моими русскими друзьями. Они не все сошли с ума совершенно. То есть я бы сказала, что никто с ума не сошел. Просто поняли, что жить приходится в меньшинстве. И для того, чтобы сохраниться, не нужно много болтать в социальных сетях. Вот, собственно, и все. Более того, у меня есть связь с людьми, которые, ну, вполне себе приехали в Крым, полагаю, что это нормально после 2014 года, и я с большим интересом иногда от них тоже получаю какие-то вести. Я стараюсь много читать своих друзей, которые ведут там телеграм-каналы про культуру, хотя, конечно, мне довольно странно, как можно заниматься такой чистым искусством, скажем так, в то время, когда родина твоя, в общем, совершает преступные действия. Но, в общем, это бывает ужасно познавательно. Конечно, через какое-то время как бы не хватает вот этого вот вкуса, ощущения. Как я сказала про Украину, нужно там пожить, чтобы понять что-то на самом деле, а не только рассуждать о стране по тому, что делается там украинским телевидением, а я читаю, слушаю и смотрю. Вот до сих пор я смотрю украинские каналы. Надо пожить для того, чтобы понимать, что стоит за этими словами. И точно так же я догадываюсь, что надо пожить и в Москве сейчас, или в любом другом городе, чтобы рассуждать о том, что за этими словами стоит. Но, понимаете, я сейчас грубо пошучу, вы потом можете вырезать эту информацию. Как бы известно, что люди читают жопой. Они и смотрят жопой тоже. И когда они, значит, что-то смотрят на русском языке или читают, они не понимают, откуда это написано. То есть из какой позиции реальности. А это для меня всегда было самым сложным вызовом и моей задачей. Мне хотелось писать не партийную, не идеологическую какую-то историю про то, какой я прекрасный либерал и демократ. Мне хотелось писать о реальности. Поэтому меня очень раздражают то, что называется моралисты в интернете. Да? Вот моралисты, то есть люди, которые кого-то обвиняют или, наоборот, оправдывают, это вообще не моя чашка чая. И еще раз скажу, что я бы прям с большим интересом бы вернулась бы в Россию и там поработала, если бы у меня был какой-то иммунитет, скажем так.
Я прекрасно понимаю, что будущее всей нашей корпорации весьма туманно, но тем не менее хочу спросить, что бы ты пожелала именно сейчас Радио Свобода, твоим коллегам и тебе самой?
Ну, я считаю, что у нас все есть. В общем, желать ничего не надо. Вот я бы пожелала того, чтобы нам не мешали. Вот нужно уже не обращать внимания на... не приписывать нам каких-то вредных свойств, потому что их приписывают уже от Путина до... новейшей американской администрации, то нам приписывают то, чем мы не являемся, что мы рупор какой-то одной политической силы. У нас большинство наших руководителей за последние годы были республиканцами, вы будете удивлены. Но вопрос в том, как соблюдать равновесие. Это вот что-то про реальность. Понимаете, не про партийность, а про реальность. Ну, короче, я бы хотела, чтобы нам просто не мешали.
Елена Фанайлова. Вторая собеседница, рассказывающая о своем пути на радио, нынешний директор русской службы Евгения Назарец.
Меня зовут Евгения Назарец. Я работаю на радио «Свобода» с 2002 года, то есть уже больше 22 лет. Я не знаю, был ли это именно первый день, вот как день, как меня приняли на работу по моим документам, но первая работа, первое задание на «Радио Свобода» я запомнила очень хорошо. Это было немного комичным, но и героическим. Коллеги из Москвы, автор программы «Далеко от Москвы» Лена Фанайлова в тот момент делала тематический выпуск программы про Павлика Морозова, про то, как к нему относились в России, был ли он стукачом или был ли он пионером-героем. В общем, все в духе того, как умеет делать красиво Елена Фанайлова. Задание было у меня очень простое – съездить в Тавду, в деревню Морозовка, в которой Павлик Морозов, собственно говоря, жил. И там его советский музей пионерский, все такое. Задание было очень простое. Ну, там съезди, это же недалеко. Особенность в том, что я в Екатеринбурге, а Тавда примерно на таком расстоянии, которая больше, чем от одной границы Чехии до другой проехать. Но, тем не менее, меня этим «Радио Свобода» поразилось прямо с первого же раза. Мне дали деньги на машину, то есть на такси, которая провезла меня туда и обратно. И этот сюжет был готов в эту программу меньше, чем за сутки. Это небывалая история, потому что в Тавду, на самом деле, а потом еще в деревню Герасимовка, ехать... Я сказала Морозовка, деревня Герасимовка, где жил Павлик Морозов. Так вот, из Екатеринбурга до Тавды, потом до деревни Герасимовка, ехать ночь, а то и больше на поезде. Вот такой вот был мой первый сюжет. Он у меня есть. Недавно из архивов мне его достали и подарили. Ничего, хорошо поработало.
Слушай, очень символично, что ты вспомнил про этот сюжет. А скажи, пожалуйста, вот ты уже и твои коллеги работаете в «Прайде», да, ну, уже довольно давно, кто-то раньше, кто-то позже. Как ты считаешь, вот это удаление от России, редакции, оно сказывается сильнее в последнее время? Или наоборот, оно было раньше сильнее, сейчас как-то за счет, не знаю, там, интернета и так далее, не так? Или что-то еще? Как ты считаешь?
Ну, как хороший ученик по физике, я себе все представляю как-то немного пространственно. В то время мы были внутри России, внутри своей аудитории. Это было определенное положение, очень выгодное, с одной стороны, положение, с другой стороны, несколько более сложное, потому что внутри этой российской аудитории находились и все наши конкуренты, тогда еще независимые СМИ, которые разрастались, как не знаю кто. Их было очень много. А сейчас мы близко к нашей аудитории, ну, как будто снаружи этого, я не знаю, пузыря, или как это сказать. Ну, пузырем это назвать нельзя, потому что наша аудитория не только в России. Но, тем не менее, мы как будто бы снаружи ее. Но все-таки это гораздо, гораздо, гораздо ближе, чем первые десятилетия создания «Радио Свобода», когда она вообще не появилась еще в России, я имею в виду бюро.
Скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, в чем принципиальная разница между радио «Свобода» образца, ну, скажем, там, нулевых годов, когда ты пришла, и вот 2025-го?
Ну, в то время мы работали с интригами, расследованиями информации прямо внутри России, непосредственно с нашей аудиторией, как я говорила, и имели дело с тем, что происходит внутри России. То есть это была политическая жизнь, это были культурные события, это были разоблачения, коррупция, да все что угодно. Это могли быть выборы, хоть и нечестные, но мы были рядом с ними, мы были внутри России. Это были победы либо поражения демократии начинающейся или чего-то еще, но это было внутри России. Сейчас, в 25-м году, мы имеем дело тоже как будто бы с тем, что происходит с Россией. Но сейчас абсолютно сведена к минимуму интрига именно того, что происходит внутри России, а важнее стало, наверное, то, что происходит с Россией же, но не внутри нее, а как она влияет на события во всем мире. И это не разговор про то, что Россия стала мировой державой, это разговор о том, что 90% этой повестки делает война России против Украины. И это уже не про то, что творится внутри России. О том, что творится внутри России, можно сказать в двух или трех словах или программах, потому что это абсолютно потеряло какие-либо признаки разнообразия, борьбы, многополярности, дискуссионного потенциала.
Скажи, а какие, на твой взгляд, за вот эти там, ну, 25-30 лет основные вехи были у русской службы «Радио Свободы»?
У меня все это лично у меня воспринимается через открытие и закрытие бюро. И мое личное движение вместе с «Радио Свобода» по России и за ее пределы. Та первоначально движения внутрь России, создавались бюро, а потом они постепенно одно за одним закрывались, и вот теперь мы вообще не имеем бюро в России. Но также это еще и движение к аудитории разными методами. Мы начинали как радио, а уходя из России, мы полностью мультимедийная, мультиплатформенная медиа. И это все происходило на кончиках наших пальцев. Это исторический момент, если вообще 25 лет можно назвать моментом.
А какие самые теплые воспоминания, какие-то добрые истории у тебя всплывают за эти там годы?
Смешная история с утреннего эфира, с одного из первых утренних эфиров. И я пригласила правозащитницу, тоже в прошлом журналистку, но в тот момент уже абсолютно только занимающуюся правозащитной деятельностью. И заходит на утренний эфир, изрядно помятая, простите, вот, и видит, смотрит на меня. Я считаю, что я в полном порядке, я привыкла работать с утра. Она говорит, хорошо вам на радио, тогда это было только радио, вам не обязательно хорошо выглядеть. Это из смешного. Из такого, что можно сказать серьезное, я очень хорошо помню свою радость открытия от той разницы, которая существует в работе на «Радио Свобода» и в моей прежней работе журналистом. Я работала на муниципальной радиокомпании. И вот это вот все, у нас там была хорошая атмосфера. Я не ощущала какого-то такого редакторского именно давления или диктата. Но тем не менее, как по умолчанию подразумевалось, раз муниципальная радиокомпания, значит, ну, все-таки как бы вот мэра мы критикуем, только если он сам готов поддаться критике. Осторожненько, с осторожностью. А когда ты приходишь на «Радио Свобода», главный бог твой – это баланс, баланс мнений. И никто тебе не говорит, что вот это вот, наверное, не стоило бы сейчас говорить, если решено вообще рассказывать про это событие, про это явление или про этот факт.
А какие, наоборот, грустные?
Я, наверное, могу сказать, что они слились в какую-то череду ощущений и воспоминаний, потому что это редко бывало одно событие, но с чего-то это явно началось. Мне очень грустно стало, когда я поняла, что занятие журналистикой, то, что привело меня в восторг на первом этапе, становится не единственной составляющей нашей работы, что не менее важной, а потом отнимающей еще более сил, становится та часть нашей работы, как защита наших журналистов. Это были, наверное, первый шок был, это вот первое откровенно прям бесправное задержание на массовых акциях журналистов. Потом это все становилось чаще и чаще, и даже на какой-то момент это стало как будто привычным. То есть вроде того, что ну отпустили же, а сам факт уже перестал поражать. И когда я осознала, что баланс занятия журналистикой против того, сколько времени приходится и сил отдавать на защиту журналистов, что он очень сильно не в пользу первого становится, это погружало меня периодически в очень-очень сильную и глубокую грусть. А вот из таких конкретных моментов, когда я поняла, что жизнь никогда больше не будет прежней. Это была ночь убийства Немцова. Для меня она начиналась, этот вечер, абсолютно прекрасно. Ко мне приехала в Москву, я тогда была в Москве подруга. Мы с ней посетили, кажется, к моменту того, как я узнала эту новость, пару баров. То есть можешь представить мое состояние, да, я не буду даже этого скрывать. И вдруг это происходит. Конечно, моментально все улетучивается, что до этого было пережито приятного и сколько выпито, да. Хотя все-таки я была в сознании, естественно. Но я поняла в тот момент, что я больше не имею права как будто даже расслабиться. В этой стране может произойти все, что угодно. И я могу понадобиться в полном сознании в любой момент. И вот с того времени я себя все время ощущаю на работе. Все время, постоянно. Это расстраивает, конечно, какая уж тут речь о балансе отдыха и работы, но тем не менее это так.
Ну, известный факт, что радио «Свобода» — это писательское радио. Как ты считаешь, вот эти авторитеты писателей, они как-то давлеют над редакцией?
Ну, я же сюда не автографы брать пришла. Я же тоже профессионал. И они профессионалы, творческие люди. Это просто честь работать рядом. А что касается наших взаимоотношений внутри редакции, ну, представь себе, вот на Земле есть континенты и океаны. Разве может одно без другого составлять Землю? Ну, вот «Радио Свобода» — это планета. Кто-то из нас информационщики, кто-то писатели. Одни континенты, другие океаны.
Как ты думаешь, насколько поменялся язык, стиль, подача информации, насколько поменялся вот этот вайб, то, что называется?
Я могу тут начать говорить банальности про цифровые медиа и про все такое, но я бы сказала не про это, я бы сказала про темп. Темп стал быстрее, он стал более выверенный. Подача информации, которую она концентрирована, то есть можно взять ее столько, сколько хочешь. Можно взять новость, это будет коротко и ясно, можешь ее взять в Телеграме, на сайте, где угодно, а можешь взять ток-шоу. Или анализ экспертный на эту тему, или даже философский анализ о сути происходящего, о смыслах. Вот эта разноформатность подхода к информации, изначально-то к информации, потому что любое явление – это тоже информация для начала. Вот это очень сильно изменилось. Мы делаем на все вкусы.
Аудитория «Радио Свобода», вот за эти там 25-30 лет, аудитория вместе с радио росла, взрослела, ну, старела в какой-то степени.
Ну, это же встречное стремление. Аудитория не будет стремиться к тебе, если ты не стремишься к аудитории. Если бы мы старели вместе со своей аудиторией, мне, наверное, у нас было бы неинтересно работать людям других поколений, а их сейчас много. И то, что они в кадре, то, что они топовые ведущие у нас, это, в общем, говорит о том, что мы не только пассивно ждем эту аудиторию, мы к ней обращаемся, обращаемся лицом.
Жень, что есть истина и какова она на свободе?
Не знаю, честный ответ будет. И это хорошо, потому что поиски истины и возможность ее искать, что коллектив располагает к этому, что коллеги, те, с кем тебе хочется искать истину, именно такие вокруг. Вот это, наверное, главное. Если бы можно было раз и навсегда найти истину, зачем были бы медиа?
Вот ты пришла на «Свободу», ну вот как ты сейчас сказал, в 2002 году, еще ну, журналистом, корреспондентом, последние там, ну, года полтора, да, ты работал практически в статусе директора Русской службы «Радио Свобода». Время это очень тяжелое, очень непростое. Вот как тебе кажется, вот в таком статусе, насколько это все переживается там больнее, острее, сложнее?
Очень трудно себя удерживать от того, чтобы не кинуться на помощь руками команде. Иногда это может быть воспринято как то, что ты учишь делать что-то и все пытаешься сделать по-своему. Делегирование, доверие, воспитание все доверия к команде – это то, без чего руководитель русской службы не сможет работать не то что полтора года, нисколько.
Спасибо. И последний вопрос. Что бы ты в эти непростые, безусловно, дни могла пожелать самой себе, своим коллегам, своим друзьям, ну и, собственно, и самой русской редакции «Радио Свобода»?
Сохранять журналистское мышление. Что бы там ни было, оно позволяет отделять зло от добра, пустое от стоящего, и сохранять здоровую долю цинизма по отношению к ситуации. Не думаю, что «Радио Свобода» закончится, потому что это просто больше, чем выход в эфир, больше, чем радио, больше, чем соцсети. Это мировоззрение, это школа журналистики, и я думаю, что они так просто не растворятся, эти, вот эти составляющие.
Евгения Назарец. И последнее на сегодня интервью. Виктор Кульганок беседует с ведущим информационно-аналитической программы «Итоги недели» Мумином Шакировым.
Меня зовут Мумин Шакиров. На радио «Свобода» я работаю больше четверти века в штате. Но начал сотрудничать с 1994 года как фрилансер. И появился на пороге московского бюро с горячих точек. Таджикистан, Чечня, Югославия. Это 1994 год, я приехал с таджикско-афганской границы, где мы бегали по горам, искали наркобаронов, нашли их, брали у них интервью и попали в перестрелку между таджикскими маджахедами и российскими пограничниками. И привезли оттуда, я был со своим коллегой и приятелем, польским журналистом, и я вернулся, когда в Москву привез сенсационный материал, вот можно сказать, из горячей точки. Тогда не было еще Чеченской войны, и гражданская война в Таджикистане была на первых полосах. И поэтому вот эта история с интервью с наркобароном, которую со своим отрядом боролся против правительственных войск, это был абсолютный эксклюзив. Эмоционально сложными для меня всегда были эфиры и репортажи с русских маршей, потому что очень агрессивная среда, одно неосторожное слово или там какой-то для них неудобный вопрос, и ты мог получить по морде. Поэтому в этом отношении надо было проявлять искусство общения с этими радикальными парнями, которые абсолютно не стеснялись в выражениях и могли просто побить. И эти моменты, тем более я не славянской внешности, и я чувствовал, что для меня это некий такой экзамен на политкорректность, чтобы не вызвать агрессию у этих людей. Поэтому русские марши, с одной стороны, были очень интересные, но, с другой стороны, для меня лично очень опасны. Но, конечно же, с появлением новых платформ вот, изменилось очень многое. Одно дело, когда ты пишешь текст или ты зачитываешь на радио звук, это одна интонация, а когда ты уже в кадре, а я провел, ну, десятка два, может быть, три прямых эфира с митингов, с шествий, с демонстрацией и с русских маршей, это совершенно другое ощущение, это другая интонация, это ты уже следишь и за своим внешним видом, это подача материала уже зависит от того, как стоит камера, ну, то есть это совершенно новое пространство, тем оно и было интересным и интересно сейчас.
Какие, по вашему мнению, основные вехи случились с русской службой «Радио Свобода» за годы твоей работы?
Конечно, основные вехи – это Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война. Вот как раз, когда шла Вторая Чеченская война, я побывал в Грозном, привез оттуда репортаж. И приход к власти Путина – совершенно другое уже было ощущение. И тогда я ездил по регионам. Была такая программа «Выборы в регионах», которую вел Михаил Соколов. Я как репортер объездил более 60 регионов. И я могу сказать, что я видел другую Россию. Это были репортажи и рассказы из маленьких городков, селений. И тогда мне казалось, что выборы какого-нибудь председателя сельсовета или городского поселения гораздо интереснее выборов губернатора. Потому что выборы губернатора были более-менее предсказуемы, потому что там работал административный ресурс. А вот где-то в глубинке выборы, мне кажется, там еще какой-то был состязательный процесс. Потом повторный приход Путина к власти в 2012 году, и уже началась новая эпоха, сужение информационного пространства. Ну и, конечно же, позже, когда нас объявили иностранными агентами, работать стало сложнее, пространство сужалось уже в московском бюро, и начало войны в Украине, и вот наши два переезда, лично для меня это переезд в Киев и в Ригу, это абсолютно грандиозное событие в моей жизни и в жизни «Радио Свобода» тоже, потому что не только я один переехал, но и мои коллеги, поменялась жизнь многих моих коллег и членов их семей, конечно же. Я это воспринимаю как интересное приключение, если честно, потому что я, вся моя жизнь, она на колесах. Я родился в Таджикистане, жил в Узбекистане и работал там, потом переехал в Москву, и в Москве я прожил несколько десятков лет. Потом был Киев. Киев мне очень понравился. Я знал, что это, во-первых, Украина свободная страна, где минимум цензуры, по крайней мере, для нас ее не было никак. Вот. И для меня это была новая страна, очень интересная, тем более после Майдана. И переезд в Ригу – это абсолютно новое пространство, и этот опыт, он тоже интересен, потому что это самая настоящая Европа, и ты как бы изучаешь себя на новом месте. Поэтому если ты это воспринимаешь не как стресс и не как там расставание с какими-то близкими местами, друзьями и родными, то если как это приключение, то ты психологически настраиваешь и получаешь от этого удовольствие.
Насколько чувствуется отдаление от России сейчас?
Это, конечно, влияет, потому что то, что ты видишь своими глазами, то, что можно руками потрогать, у тебя есть возможность общаться без посредников, то это совершенно другое ощущение, нежели ты смотришь всякие ролики в Телеграме или в Ютьюбе, и у тебя есть возможность заглянуть, как говорится, за кулисы, взять информацию из первого источника, это совершенно все по-другому. И ты, естественно, становишься очень сильно зависим от этого. Сортировать информацию гораздо сложнее, когда тебя там нет. В этом сложность, но, с другой стороны, ты приобретаешь какой-то новый опыт, умение выбрать важное и главное из того материала, который ты выкапываешь на всех платформах.
Ну, а какие-то наиболее яркие моменты, истории, воспоминания последних лет?
Ну, конечно, это утро 24 февраля, когда началась война, когда Путин объявил свою так называемую специальную военную операцию, и это был абсолютно шок и стресс. И мы провели, по-моему, две программы, успели провести две программы в московском бюро, и было понятно, что это наши последние две программы, и я помню, когда мы купили билеты и сидели в Шереметьево. Первый раз нам не удалось вылететь в Стамбул. В тот момент уже к 1 марта отменили почти все европейские рейсы. Были борты только, по-моему, из Белграда, еще с какого-то европейского города, но мы не достали билеты на Белград. И 1 марта мы вылетели из Внуково в Стамбул. И до последнего не верили, что мы можем вылететь. Во-первых, мы заплатили там сумасшедшие деньги за эти авиабилеты, потому что через Стамбул мы летели в Прагу. И когда мы только сели на борт самолета Москва-Стамбул, и самолет взлетел, ну, я как-то лично сам успокоился, что все уже как бы тревожное все позади, и впереди нас ждет свободолюбивая Турция, но и штаб-квартира в Праге.
Хорошо, а какие тогда самые неприятные и тяжелые моменты были для редакции и для тебя лично за эти годы?
Это, конечно, два события. Это убийство Бориса Немцова у стен Кремля. Я вел оттуда прямой эфир. Убийство Навального, потому что это для меня было абсолютным шоком, потому что я думал, что как раз этот человек может изменить Россию, и следил внимательно вообще за всей его политической карьерой, много раз с ним виделся и брал эти импровизированные интервью. Вот эти два убийства, на мой взгляд, выдающихся политиков, они, конечно, для меня были самым тяжелым переживающими моментами в моей журналистской карьере. Но самый чувствительный момент для меня в тот день, в ту ночь, когда убили Немцова, это был эпизод, когда убрали тело с моста Бориса Немцова, увезли, и там оставалась лужа крови, пятна. И подъехала поливалка, и с помощью бронзбойта начала смывать кровь и вот все, что там осталось. И этот момент был, он не только чувствительный, это была какая-то часть некой такой античной трагедии, когда вот власть пыталась замести следы с этого преступления. И я это снял на камеру, и потом мы это выдали в нашем эфире. Вот этот момент, он мне запомнился на всю жизнь, и я его, конечно, очень сильно прочувствовал.
Язык, стиль, слог, радио. Изменились они за 30 лет? Если да, то в какую сторону?
Ну, конечно же, манера подачи материала стала другой. Но канон, он сохранился. Твое мнение мало кого интересует. Важно, чтобы ты предоставил разные точки зрения. Хорошо две, а еще лучше три и четыре. И тогда у зрителя появится возможность выбрать ту информацию, которую он сочтет для себя близкой и понятной. А ты просто проводник этой информации, как журналист. Естественно, как я уже говорил, радиоподача – это одна, потому что ты должен все-таки нарисовать, описать картинку, где ты находишься, потому что зритель этого не видит. А что касается прямых эфиров, то зритель картинку видит, то ты должен рассказать, что происходит за бэкграундом. Это тоже очень важно. Поэтому появление новых платформ и то, что я стал лично появляться в кадре, это уже и следишь со своим внешним видом, поэтому это имеет значение, и ты сам, ну, как-то немножко даже перевоплощаешься.
Аудитория «Радио Свобода» 20 лет назад и сейчас – это одни и те же люди, которые росли, взрослели, может быть, старели вместе с радио, или это другое, новое поколение?
Ну, на мой взгляд, та аудитория, которая была в 90-х годах, она с нами осталась, ну… Я понимаю, что эти люди, многие из них уже ушли, но новое поколение, мне кажется, появилось с новыми платформами. Это Инстаграм, это Ютуб. Ютуб кардинально, конечно, изменил подачу информации и аудиторию расширил. И Телеграм, так как мы в России сегодня во многом заблокированы, я имею в виду наш веб-сайт и Фейсбук заблокирован, и поэтому YouTube остается одним из главных источников информации. Да, когда ты на экране, как я уже повторяю уже который раз, что язык и стиль, он уже соответствует тем требованиям, которые сегодня тут востребованы. Это лаконичность, это четкость изложения мысли, это ты стараешься все-таки думать о времени и о зрителе, чтобы зритель не отключил твой канал.
Что бы ты пожелал именно сейчас «Радио Свобода» твоим коллегам и себе самому?
Ну, мне кажется, надо работать до последнего, выкладываться по полной, то есть каждый день приходить на работу и считать, что это твой шанс еще один день поработать в этой замечательной корпорации. И я считаю, что делать программу как последнюю, а там как уже получится, как карта ляжет.
Елена Фанайлова, Евгения Назарец и Мумин Шакиров в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью данных для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она такая, вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов, должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
Представьте себе, тайно, в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
«Человек имеет право».
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.